Друзья, сегодня особый день, и мы будем вместе с вами размышлять над Божьим Словом, и эта неделя пасхальная, благословенная, во многом есть много времени и для отдыха, и для размышления. Кто-то трудится в домашних, так скажем, условиях, да, и общается с родными и близкими больше. Накануне одного из великих праздников в нашей стране, да, Дня Победы, мы с вами вспоминаем другой День Победы. День, в который действительно умер тот, кто подарил не просто жизнь будущим поколениям, а дал жизнь многим людям. Мы вновь и вновь вспоминаем Голгофскую смерть, Голгофские страдания, воскресение, и провозглашаем, что Иисус Христос жив. Вы знаете, сейчас очень многое в новостях, просто по телевидению или по радио, или просто в беседах рассказывается о том, какие были подвиги, кто их совершал. Многие даже неизвестные доселе всплывают моменты, и я прочитала об одном человеке, буквально выдержку из музейного вот такого документа, буквально пару предложений. Сейчас вам зачитаю. О чем думал воин в последнюю минуту своей жизни? Это уже в конце той истории, которая с ним совершилась, автор этой статьи задает вопрос. О личной славе? Некогда размышлять о ней, когда сорвана чека у гранаты. Там была такая ситуация, это много раз было на войне, да, что человек собственной жизнью срывает чеку гранату и бросается либо под танк, либо еще куда-то. Думал ли он, что смертью своей спасает других? Скорее всего. Ибо какой же русский мог допустить тогда, это во время Великой Отечественной войны, чтобы захватчики перешли Дон, углубились в недра России. Те люди, которые отдавали жизнь свою, они думали, что спасут других. И действительно, так оно и произошло. Мы говорим сегодня, вновь вспоминая об Иисусе Христе. Что мы можем о Нем сказать? Что мы можем сказать об Иисусе? Мы можем сказать, что Он невинная жертва. Да, это так. Иисус – величайший пример, пример человека, который погиб за идею, которая действительно была великая. Иисус был добрым человеком, Он жил ради благой идеи, и Он показал как раз пример нам, пример преданности этой идеи, за которую, в принципе, и можно пострадать. Более того, не просто пострадать, а за эту идею можно и жизнь отдать. И мы видим из истории по Евангелию, как ученики Христа, апостолы, они закончили свою жизнь мученической смертью, кроме одного. И действительно, невинная жертва может стать для каждого человека примером долготерпения, терпения в страданиях. Но ни одна невинная жертва не может стать заместительной жертвой. Никакой мученик, который жил на этой земле, не может своей смертью заплатить за мой грех, кроме одного – это Иисус Христос. Давайте вместе с вами прочитаем отрывок из первого послания Петра. Первое послание Петра, 2 глава, 24-25 стихи. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Аминь. Для многих читающих Священное Писание это знакомый текст, но давайте еще раз сегодня поразмышляем над ним. Давайте посмотрим. Я вновь и вновь, перечитывая этот отрывок, выделил три основных момента. Первое – это причина крестной смерти. Второй момент – это следствие или какие последствия для нас. И третий момент – это обетование. Когда мы читаем послание апостола Петра, первое послание в частности, мы видим, что апостол хочет показать христианам того времени, как необходимо поступать в окружающем их мире. Было непросто. Были гонения, были несправедливые поношения, были убийства, сжигали христиан. И апостол Петр основной своей идеей, да, он хочет показать, как нам на все это реагировать. Если вы читали это послание, вы видите, да, как там к властям надо относиться, как надо вести себя на работе, дома или везде. Это, в принципе, написано очень хорошо апостолом Петром. Не читали, если прочитайте, еще раз посмотрите. Это тоже актуально на самом деле для нашего времени с вами. Но здесь, вот во второй главе, как в принципе он и до этого говорил, очень много показывая пример Христа, да, посмотреть на него, как он страдал, как он переносил все эти несправедливые страдания. Здесь во второй главе мы прочитали этот текст, где говорится, наверное, о фундаменте нашей с вами веры. Мы с вами, как уже я говорил, да, как вы сами понимаете, сегодня будем участвовать, многие из вас, в хлебопреломлении. Мы будем с вами преломлять видимые знаки. Мы будем с вами пить из чаши, пить это вино, плоды винограда. Для чего? Чтобы вспомнить. Вспомнить страдания. И в Писании нам говорит, что сам Иисус сказал: «Сие есть тело мое за вас ломимое». И это мы сегодня вспоминать будем. За вас. Друзья, вот я хочу, чтобы сегодня мы еще раз посмотрели вот на этот момент. Кто должен был за нас что-то делать? Вообще мы с вами по природе своей любим, чтобы что-то за нас кто-то сделал. У меня в семье несколько деток, и обычно, когда просишь одного, второй, ну, этот перекидывает на другого задание, да, и хочет, чтобы тот ему помог или сделал, и так далее. То же самое у нас с вами. Если мы говорим о какой-то провинности, о каком-нибудь провале в нашем деле, любом деле, не очень хочется нам самим отвечать. Мы бы с удовольствием нашли кого-то, кто бы понес вину. Мы бы с удовольствием переложили свою вину на другого. И когда мы размышляем глубже, когда мы смотрим с божественной стороны на нашу жизнь, на наши обстоятельства, на то, что в каждом моменте жизни, наверное, даже иногда в мыслях мы можем согрешать. И это действительно так. Нету праведного ни одного, так говорит нам Священное Писание, и мы сами можем этому дать подтверждение своей жизнью. И мы также понимаем прекрасно, что за каждое преступление, за каждую провинность должен кто-то понести наказание. И в глобальном плане, в духовной жизни, мы видим, что наказание за наши грехи понес Христос. На том кресте Голгофском должен висеть каждый грешник. Но на нем висел Иисус. Истина заключается в том, что Он пошел на этот крест добровольно. Воля Божия заключается в том, что должен быть наказан грех. По-другому никак. Но также воля Божия заключается в том, что Иисус, воплотившийся Бог, принял на Себя это наказание. Он умер не только ради нас, но и вместо нас. Друзья, я хочу, чтобы мы сегодня еще раз это вспомнили. Я знаю, что хорошие вот эти пару недель были для того, чтобы размышлять. размышлять о жизни Христа. Страстная неделя, страстной четверг, пятница, суббота. Эти дни, когда мы глубже, я надеюсь, изучали с вами жизнь Иисуса Христа, последние Его дни земной жизни. Но сегодня опять. Я призываю, чтобы мы вновь и вновь думали об этом, что Он умер вместо нас. 24 стих нашего текста мы прочитали с вами. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его мы исцелились». И здесь апостол Петр обращает нас с вами к книге пророка Исаия, 53 глава, особенно 4, 5 стихи, да? Давайте прочитаем, что пишет пророк Исаия. «Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Опять, вновь и вновь, мы видим тот фундамент, тот стержень нашей с вами веры, что не мы сами несли наказание за свои грехи, а Иисус. Иисус по своей воле понес грехи каждого человека. Можно вспомнить апостола Павла, который также в своих посланиях говорит, «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Если бы ваш, мой грех любого человека не был бы возложен на Христа, то пришлось бы отвечать нам самим. Друзья, в этом и есть истина Евангелия. Если бы не Христос, то мы с вами должны нести это наказание. Каждый человек. И действительно, это благая весть для каждого звучит вновь и вновь, что Бог по своей любви и милости понес наказание за наши грехи. Он единственный, кто понес грех каждого из нас. Мы читаем в Евангелиях, как евангелист Матфей, говоря о приходе Иисуса Христа в этот мир, он говорит, что Он пришел спасти людей от грехов их. Иоанн Креститель, перед тем, как крестить Иисуса, пророчествует о чем? Он говорит, что вот Он, Агнец, который берет на себя грех мира. Это Его миссия. Иисус добровольно взял на себя грех и понес его самостоятельно. Дальше, когда мы смотрим этот отрывок из первого послания Петра, Петр пишет «наши грехи». Кто-то может сказать, что ну вот это ограниченное количество людей, кому он пишет. Ну, однозначно сюда входит сам Петр, да, который пишет это послание, но больше ни о ком не говорится. Но со стопроцентной вероятностью можно утверждать, слово «наши» это подразумевает каждого грешника. Не просто определенную группу людей, которым пишет апостол Петр, каждого человека, живущего на этой земле. И когда апостол пишет «вознес телом свои грехи», что под этим подразумевает Петр? Ответ очевиден. Он понес наказание за наши грехи. Боже мой, для чего ты меня оставил? Вспоминаем мы слова Иисуса Христа в тот момент, когда совершилось это возмездие. Это было разделение с Богом. Это наивысший вот этот суд, когда действительно человек, он отлучен от Божьей благодати. Нету больше возможности иметь общение с Богом. Иисус это пережил. Он это пережил для того, чтобы каждому, кто в Него поверит, не переживать в своей жизни. Чтобы у каждого человека в жизни было общение с Отцом. Чтобы не было такого, как у Иисуса Христа. Он никого уже не оставит, кто поверит в Него и примет Его как личного Спасителя. Это Его обетование. Вернемся как раз к нашему тексту. Здесь апостол Петр раскрывает как раз всю эту историю, что телом своим на древо через крестную смерть на Голгофском кресте совершилось возмездие за грехи человека. Это было пророчество. И в послании к Галатам мы читаем: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Он должен был умереть на кресте. Не ты, не я, а Он. И Он сделал это ради каждого из нас. Вопрос: почему? 24 стих нам отвечает: «Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Я взял один из современных переводов, давайте я его прочитаю. Вот так эти стихи звучат в переводе МБО. «Он сам в своем теле вознес наши грехи на дерево, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему пастырю, хранителю душ ваших». Великолепный перевод, я считаю. Великолепные слова. И мы все прекрасно видим, да, слышим, что здесь подразумевает апостол. «Чтобы мы умерли для греха и жили для праведности». Итак, мы видим цель. Цель жертвы Христа. Цель вот этой заместительной жертвы. Христос умер за нас для чего? Не просто для прощения грехов. Не просто освободить каждого из нас от вины. Не только изменение нашего статуса. Мы, как дети Божии, являемся детьми и царями, и священниками. Это великолепный статус. Но должна быть реальная перемена жизни. Реальная перемена жизни, которая характеризуется: мы мертвые для греха, а живые для праведности. Вот такое изменение жизни. Опять же, вспоминая историю с детьми, я вспоминаю, был на одном родительском собрании, и пришел учитель физкультуры и рассказывает про девочек из класса, которые на переменках носятся как очень здоровые, а когда наступает урок физкультуры, они мертвые, ну, как будто мертвые они, понимаете? Ну, не хотят они этого делать, не хотят заниматься, не хотят прыгать там, отжиматься, подтягиваться. Ну, это естественная ситуация, я думаю, кто учился в школе, вы вспомнили, может быть, сами такими были. Так вот, в таком отношении апостол Петр говорит, что мы должны быть мертвы для греха. То есть, ну, нас нету просто. Кто такой мертвец? Ну, его нету. Он бы не сидел сейчас с нами. И когда мы вот глубже изучаем это слово, да, мертвый, да, это значит, ну, отсутствующий среди живых, у него нету никаких движений, у него нету никаких порывов. И отсюда мы делаем вывод. Вот такие мы должны быть по отношению к греху, ко всем греховным наклонностям. То есть, если мы до покаяния были склонны отвечать злом на зло, то после покаяния мы просто другие. Мы просто не отвечаем злом на зло, потому что мы умерли для этого. Нас не существует для этого. И для других греховных поступков. Очень хорошо об этом пишет апостол Павел в послании к Римлянам. Давайте вот откроем 6 главу послания к Римлянам. Там много апостол пишет об изменении нас как детей Божьих. 6 глава с 14 стиха, а можно даже и раньше, да, с 10 давайте. «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И так да не царствует грех смертным в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И дальше, вот шестая глава, она очень много рассказывает о том, какие изменения должны произойти в нашей жизни. Мы сами по-человечески эти изменения не сможем совершить. На какие бы мы тренинги ни ходили, на какие бы мы курсы повышения нашей праведности ни записались, не сможем мы по-человечески себя изменить. Вся сила заключается во Христе. В Его смерти, в Его обетовании, что примите силу от Духа Святого, который изменит вашу жизнь. Он изменил апостолов, Он изменил многих людей, Он изменил многих присутствующих здесь. Вспомните этот момент. Я очень много слышал свидетельств того, как люди, ведя безобразный образ жизни, после покаяния, совершенно менялись, вот 100%. Пили, курили после покаяния, ну, нету тяги. Знаете, когда общаешься с неверующими, они говорят, мне там сложно бросить курить, хотя бы давай я начну там с 5 сигарет, с 3, там с 2, с 1. Да нет, вот я верю, что Христос избавит однозначно с одного момента. Не надо ему никакую терапию потом проводить. Вопрос, доверяем ли мы Ему, даем ли мы простора этой благодати и работе Духа Святого в нашей жизни, или мы пытаемся по-человечески что-то сделать и боимся расстаться с нашими какими-то желаниями. Это касается всего. Это касается просмотра непонятных страничек в интернете, журналов, я не знаю, там, желание угодить своей плоти во всем. В шопинге, в красоте и во всем, во всем. Что у нас движет, что у нас на первом месте? Я не говорю о том, что надо выглядеть безобразно и там ничего не делать для себя. Нет, дело не в этом. Дело в том, что все должно быть в меру. Мы распяты со Христом, и в Нем мы умерли для греха. Умерли как? Уже наказание понес Христос. Все, Он умер там, вместе с нашими грехами, вместе с нашими плохими привычками. Ранами Его вы исцелились. Я не знаю, слышали вы или нет, некоторые люди призывают к тому, что этот стих говорит о реальном исцелении. То есть вот покаялся человек и перестал болеть. Но если бы так было, то ни один бы верующий не болел. Друзья, я сегодня был на первом собрании, очень много записочек о здоровье, чтобы мы молились. Это действительность. И христиане, верующие, возрожденные люди болеют. Это естественная наша жизнь. Но придет исцеление. Придет время, когда болезни уже не будет, и об этом как раз и говорит апостол. Ранами его мы исцелились, и не просто вот это будущее физическое исцеление, но самое главное – это духовное исцеление. И какой ценой? Ранами его вы исцелились. Я не знаю, вы можете на своем теле, может, видели у кого-то шрамы от операций, когда человека резали, да, вырезали там опухоль или еще что-то, остался шрам. Это показывает человеку о том, что, ну вот, был болен, и он исцелился. На теле Христа не было живого места. Вот в каждой его ране – это наше исцеление. Вот только подумайте об этом, друзья. Его страданиями, его ранами, его избитым телом исцелен каждый из нас от духовных болезней. Это благословение для нас. Это благодать, которую Бог посылает и о которой говорит каждому из нас и сегодня. Эти раны стали действительно целебными для нашей души, для каждого человека на этой земле. И третий момент – это обетование. Мы прочитали с вами, что вот 25 стих, давайте вновь прочитаем. «Были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Опять апостол Петр отсылает нас к пророку Исаии, который говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратившись на свою дорогу». Друзья, можете вспомнить несколько моментов в своей жизни до того, как вас повстречал верующий человек или вы пришли в церковь. Что было у вас на сердце, что было у вас в разуме, какими мыслями движило всю вашу жизнь, о чем вы думали, что было на пьедестале. Не знаю, может быть, какая-то философия, может быть, какая-то религия, может быть, еще что-то. Может быть, вы сами или кто-то, как авторитет, вы хотели быть похожим на него, и поэтому вы шли по этой жизни. Что-то было. Может быть, бесцельная жизнь, это тоже цель. Просто так. И такие тоже есть. Это было блуждание. Так это характеризует нам Священное Писание. И один блуждал там, другой блуждал там, но в момент нашего покаяния, вот это слово «возвращение», что это такое? Это покаяние. Как блудный сын вернулся к своему отцу, так каждый, кто принимает Иисуса Христа, возвращается к небесному Отцу. И теперь он наш пастырь. Мы в его семье. Это благословение. Это обетование, которое сказано для каждого из нас. Он блюститель наших душ. Он тот, кто сопереживает нам. И очень много мы читаем об этом, о том, какова роль первосвященника сейчас, первосвященника Христа на данный момент. Послание к евреям, друзья, давайте тоже его откроем. 4 глава, 15-16 стихи. «Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». И дальше призыв. «Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Он тот, который испытал гораздо больше на этой земле, чем каждый из нас. Чем каждый, даже вместе взятый, он испытал и перетерпел гораздо больше. Для чего? Чтобы впоследствии нам сострадать. Его роль сейчас на небесах, как ходатая за каждого верующего в него. И когда он уходил с этой земли, он сказал, что он пошлет Духа Святого. Для чего? Чтобы рассказать о правде, о суде и о грехе, чтобы каждому из нас в наше сердце постучаться вновь и вновь, что не веруем в Него. Нету той веры, которая действительно меняет жизни людей. Друзья, и сегодня призыв вновь, вновь и вновь. Есть ли во мне эта вера? Могу ли я сказать, что моя жизнь изменена, потому что в ней Христос, и я посвятил свою жизнь Христу. Очень интересный момент размышления на тему Фомы я слышал недавно. И вывод такой, буквально пару фраз. Ни один из апостолов не мог достучаться до сердца Фомы, как бы они ни свидетельствовали, что бы они ему ни говорили. Но только Иисус. Только Иисус может явиться в вашу жизнь и показать: «Я Господь». Действительно, друзья, только тогда, когда мы лично встречаем Иисуса Христа, мы понимаем, что Он Господь. И как Фома мы можем сказать: «Господь мой и Бог мой, я хочу быть с тобой. Я хочу, чтобы ты был господином моей жизни». Если вы еще не молились такими словами, сегодня прекрасный момент. Сегодня как раз день для того, чтобы помолиться этой молитвой. Сегодня как раз день, чтобы вновь и вновь посмотреть свою жизнь. Возблагодарить Бога за измененную жизнь тех, кто действительно рожден свыше. Прославить Господа за Его обетование, которое Он сказал, что Он наш пастор. Он тот, кто оберегает нас, охраняет. Он тот, кто создал церковь на этой земле, где мы можем иметь это общение, где мы можем иметь духовную подпитку, где мы можем действительно вот иметь это отражение божественной Божьей семьи. И пусть Бог благословит нас никогда не забывать эту заместительную жертву, цену, которой мы искуплены, и цели, для чего искуплен каждый из нас. Аминь.